Приходилось ли вам когда-либо проходить через испытание, с которым, как вы считали прежде, вам никогда не было суждено встретиться? И более того, вы молились, чтобы с подобным также никогда не встречались и другие. Не удивлюсь, если это с вами случалось, то сердце ваше переполнялось тревогой и страхом. Ваши ощущения можно было бы сравнить с чувством человека, который попал на необитаемый остров, совершенно один, и сказал себе: «Я первый, кто здесь оказался. Я здесь один, один». Но через некоторое время, проходя по безлюдному пляжу, вы видите чьи-то следы. Я до сих пор помню охватившее меня чувство, когда я понял, что эти следы не просто следы человека, а следы того, который был распят, это следы его израненных ног. Как только я об этом подумал, то перестал считать остров необитаемым, потому что если однажды здесь ступили его благословенные ноги, то это не пустынный остров, а цветущий сад. Такие мысли успокоили мое трепещущее сердце. Предметом моих сегодняшних размышлений станут следы Иисуса в песках уныния. Делаю я это для того, чтобы дети Божьи смогли найти ободрение своему сердцу, проходя через пустыню скорбей и печали, помня, что как и Сын Божий однажды пострадал и тем проявил послушание Богу, так и мы, дети Божьи, должны учиться быть послушными Богу, испытывая в своей жизни тяжесть страданий. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы, наверное, уже успели заметить. Тот факт, что Иисус Христос являлся Сыном Бога, не избавил Его от страданий. Хотя Он и Сын. Из написанного можно сделать вывод, что это как раз тот случай, когда домочадца может коснуться отцовская розга. Для нас очевидно, что страдания для врагов, уныние для тех, кто враждует против Бога, но что касается Сына, здесь нет нужды учить послушанию через подобные страдания. Но Священное Писание говорит, что Иисус, будучи Сыном Бога, не смог избежать страданий. Здесь я хочу подчеркнуть, что в данном тексте ударение ставится именно на тот факт, что Христос был Сыном. Взаимоотношения Бога Отца и Сына были идеальными. Христос был Сыном Бога задолго до того, как начал существовать мир и летоисчисление. Мы не можем познать, как Иисус стал Сыном Бога. Нам не дано проникнуть в тайну того, что Христос был Сыном Бога на протяжении всей вечности. Но мы знаем, что все то время, пока существовал Отец, существовал и Сын. И это был Сын Всевышнего. Хотя Христос был Сыном, когда воплотился в человека и пришел на землю, Он не избежал участи через страдания, научиться послушанию. Он был великой личностью, царем царей, Господом господствующих, повелителем всего видимого и невидимого. Он был как царским сыном, так и самим царем. Но несмотря на его несравненную власть, силу, могущество, ему пришлось учиться послушанию через собственные страдания. Он был Богом во всем, даже в воплощении Он остался им. Ангел сказал Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое Святое назовется Сыном Божьим». Все мы являемся детьми человека, но Иисус – Сын Бога. Рождаемое от плоти есть плоть. Какими бы хорошими ни были родители, но их дети все равно грешная человеческая плоть. В Писании нет подтверждения тому мнению, что некоторые дети настолько святы, что не нуждаются в освящении и обращении к Богу. Не удивляюсь, что подобный вымысел был призван оправдать крещение младенцев, но это чистая ложь, и нет здесь даже тени правды. наш Господь однажды сказал Никодиму, что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Об этом также напоминает апостол Павел Ефесянам и говорит, что раньше они были такими же чадами гнева, как и все остальные люди. Люди не становятся детьми Бога так же, как становятся детьми своих родителей. Для этого необходимо родиться свыше, в славную надежду, через воскресение Христа из мертвых. Это происходит не само собой. Это дар благодати. А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть называться детьми Божьими. В отличие от нас, Иисус Христос изначально был Сыном Бога. На Нем не было ни греха, ни порока. В Нем нет ни пристрастия ко злу, ни испорченности, ни первородного греха, ничего подобного. Он — второй Адам, но Он не соучаствовал в грехе первого Адама. В Нем не было ничего порочного, и даже свирепое око самого князя мира сего не нашло в Нем греха. И этот абсолютно чистый и непорочный Сын должен был учиться послушанию через страдания. Кроме того, Христос был возлюбленным Сыном Бога. Давайте всегда помнить, что в Нем не было и тени греха. Об этом свидетельствует сам Бог Отец. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы, дети Божьи, по благодати все еще грешные, непослушные, заслуживаем розги. А Иисус никогда не нарушил повелений своего Отца. Закон Божий был записан в Его сердце, и Он никогда не сворачивал с пути праведности. Его жизнь была безупречной во всех отношениях. В Его поведении не было даже намека на грех. И хотя Он был единственным, любимым и праведным Сыном, который никогда не был виновником отцовского гнева, который своим поведением никогда не огорчил Бога, все же Он не избежал розги. Он должен был пострадать, истекая кровью, умереть, перенести муки, которые были на грани того, что может перенести человек. У Бога был Сын без греха, но не без скорби. У Бога был единственный Сын без тени порока, но испытавший все те страдания, которые испытывает человек за свою жизнь. Хотя Христос, будучи Сыном Бога, превосходил нас во всех отношениях, никогда не ослушался Отца, тем не менее Он все же не избежал обучения послушанию через страдания. Поэтому будьте уверены, что в вашей жизни тоже будут страдания. Далее Христос был Сыном Бога, предназначенным к той славе, которая превосходит славу всех остальных детей. После того, как Христос спустился на грешную землю, Он с каждым днем испытывал все больше и больше унижений, кульминацией которых стал крест и гроб. Но, несмотря на это, Бог дал обетование, что воскресит Его из мертвых, прославит имя Его выше всех имен во вселенной, посадит Его на престоле по правую руку от Себя. Перед Христом должны будут поклониться все начальства, власти и силы. Несмотря на то, что Христос был предназначен к такой славе, Он должен был пройти через все страдания, чтобы научиться послушанию. Несмотря на то, что голова Христа должна была быть увенчана царственной короной, Он должен был надеть терновый венец. Его скипетр, символ всевластия, не помог Ему избежать ран от гвоздей. Его руки должны были сначала быть прибиты ко кресту, а уже впоследствии взять этот символ всевластия. Несмотря на свою праведную жизнь на земле и жизнь, которая сейчас не может сравниться ни с чем по своей славе и величию, Он должен был пройти через муки смерти, чтобы потом сказать: «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се, жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Если мы осознаем то, что даже Христос не избежал страданий, станет очевидным, что никто из детей Божьих не сможет их избежать. Если Богу было угодно по Своей великой милости сделать нас Своими детьми и дать уверенность в том, что мы действительно ими являемся, то не будем думать, что в нашей жизни не будет места страданиям. О нет! Наше усыновление не гарантирует, что мы избежим розги завета. Мы не можем утверждать, что если Бог на самом деле любит нас, то не позволит, чтобы мы страдали. Подобные утверждения противоречат Писанию. Сам Бог говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Апостол Павел также пишет в послании к евреям: «Кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну». Не вводите себя в заблуждение, что вы переживаете случайные скорби. Не думайте, что у вас есть надежда избежать их по Божьей благодати, поскольку вы вели праведную жизнь, и у вас безупречный характер. Дорогой друг, посмотри себе под ноги, ведь ты на скользкой дороге. Молись о том, чтобы преуспеть в праведности, и если тебе удается вести праведную жизнь, не думай, что это будет гарантией безоблачной жизни. Помни, что твой Господь уже прошел этот путь до тебя, и Его ноги встречали камни на своем пути. Несмотря на то, что Он превосходил тебя в праведности, Его душу все же пронзили стрелы, а упреки разбивали Его сердце. Если Бог по Своей милости на какой-то период времени избавляет вас от страданий, то делает это Он не потому, что у вас такой хороший характер. Написано, что «всякую у меня ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более приносила плода». Он очищает те ветви, которые должны принести плод. Очищенные души должны принести еще больше плода, больше славы Его святому имени. Если вы в своей жизни испытываете боль, как ветви от секатора, это значит, что Он очищает вас от греха и порока, от того, к чему так тяготеет наша плоть. Не тешьте себя надеждой, что многочисленными молитвами вы сможете убедить Бога избавить вас от страданий, потому что никто из людей не молился Богу так много и усердно, как Христос. Никто не пребывал в таком тесном общении с Богом, как Он. Холодные горы и полночный воздух были свидетелями Его жарких молитв. Молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду была самой сильной, которая когда-либо устремлялась в небеса. Но результатом этой молитвы была смерть Иисуса на кресте. Как бы вы ни преуспевали в молитве, в благодарении, в терпении, это не гарантирует, что Бог пронесет тучи своего гнева мимо вас, что вы сможете избежать глубоких страданий и переживаний своего сердца. Мы также не должны считать, что если нам оказана особая милость и любовь Бога, то это предотвратит уныние сердца. Возможно, вы пользуетесь почетом в церкви, и многие любят вас за все то доброе, чем вы послужили Богу, но все же это не гарантирует, что вы избежите наказания. Возможно, именно вы будете тем человеком, который будет наказан больше, чем кто-либо. Вы можете быть прекрасным семьянином, и ваши дети растут в страхе Божьем. Это большое благословение. Но не тешьте себя иллюзиями, будто Бог огородил вас изгородью, и сатана никогда не посмеет напасть на вас. Помните, что сатана видит эту изгородь и будет стремиться разрушить ее во что бы то ни стало. То, что случилось с Иовом, пример того, что происходит со многими. Господь обильно благословлял семью Иова. Тот всегда был в окружении своих детей. Но внезапно эта благочестивая семья попала под жесточайший удар сатаны. Постепенно Иов осознал, что скорби были допущены Богом для того, чтобы очистить душу, как золото в печи и как пшеницу от сорняков, потому что Бог возлюбил его настолько, что никогда не позволил бы духовно деградировать от беззаботной жизни. Я хотел бы, чтобы вы, братья и сестры, поразмыслили об этом, ведь если сам Сын Божий не избежал страданий, то и мы будем испытывать в нашей жизни скорби и страдания. Каким бы почетным ни было наше призвание и звание в Боге. Вторая мысль, которой я хочу поделиться с вами, возможно, покажется вам более приятной, чем предыдущая, хотя и из первой, как из головы льва, которого убил Самсон, многие при желании смогут извлечь мед. Итак, следующий урок, который можно извлечь из данного стихописания, это то, что страдания Христа не умалили его божественного звания. Есть мнение, что чем больше ты страдаешь, тем меньше у тебя божественного звания и тем меньше Господь взирает на тебя. Хотя Христос стал послушным, то есть подчинился, Он остался Сыном Божьим и Богом. Представьте, как Он в глубочайшей печали предстал перед троном, на котором некогда сидел и где ангелы поклонялись Ему. Тем не менее, Иисус в страданиях был тем же безначальным, каким был извечно. Во-первых, Его бедность не затмила Его божественности. Наш Господь на земле жил в величайшей бедности. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Но, несмотря на это, Он продолжал оставаться Сыном Бога. Дорогой друг, возможно, ты очень беден, изнурен непосильным трудом, возможно, тебе не во что обуться, и ты каждый день возвращаешься в свое убогое жилище в глубокой депрессии. Но вспомни Иова, который сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Человек ничего не возьмет с собой, уходя из этого мира. Возлюбленные, тот факт, что вы бедны, не может нарушить ваши взаимоотношения с Богом. Тот, кто любит Бога, является таким же сыном, как и тот, кто одет в богатые одежды и вращается в элитных кругах. Господь знает своих, неважно, одеты они в богатые одежды или в лохмотья. Во-вторых, то, что Христос подвергался соблазнам, не лишило его звания Сына Божьего. Помните, как сатана соблазнял Христа? Не буду говорить обо всех искушениях, которые были у него на пути. Достаточно лишь взглянуть на то, что он пережил в пустыне. Сатана знает, как нас нужно искушать, и он приступает к своему делу в самый благоприятный момент. Когда наш Господь взалкал, он попросил его превратить камни в хлеб. Замечали ли вы, что сатана подходит к вам именно в момент вашей слабости? Он бьет нас именно тогда, когда у нас нет сил подняться, и это свидетельствует о его трусости. У него не хватает смелости сразиться с нами на равных, но он использует всякую подлую уловку, чтобы навредить нам. Когда наш Господь испытывал физическую слабость, сатана подошел к нему, чтобы искусить наиболее распространенными способами. В пустыне Христос перенес те искушения, которые обычно испытывают все люди. Но, тем не менее, он остался без греха. Вы знаете, что Христос был искушаем, но, зная это, вы никогда не подумаете, что он не сын Бога или что его божественное звание упало при этих искушениях. Я хотел бы, чтобы и в отношении вас самих у вас была та же позиция. Когда дьявол в пустыне говорил «Если ты Сын Божий», то было ли это основанием для того, чтобы поставить под сомнение то, что он действительно Божий Сын? Нет. И ответы Иисуса на нападки дьявола были самыми вескими доказательствами того, что он Сын Божий. И никто не смог бы так отвечать своему врагу, как это сделал Иисус. «Никогда не говори, мой друг, если у меня столько много искушений, то я уж больше не Сын Божий». Дьявол может попытаться заставить Божье дитя совершить самоубийство, как он хотел поступить с самим Иисусом, когда привел его на крыло храма и сказал «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Сатана может попытаться искусить дитя Божье служить демонам, что тоже произошло с Иисусом, когда сатана пообещал ему все царства мира за то, что Христос поклонится ему. Но все уловки сатаны были напрасны, потому что в сердце Христа не было ни малейшей склонности ко греху. Христос был и остается Сыном Божьим. Поэтому тебе, искушаемому сатаной и колеблющемуся сердцем наследнику небесного царства, не стоит страшиться, что из-за сатаны ты можешь лишиться звания Сына Божьего. Этого звания не лишился Христос, и ты также не лишишься его. В-третьих, клевета на Христа не лишила его звания Сына Божьего. Кроме того, что наш Господь был нищ и подвергался соблазнам, на него еще и клеветали. Только подумайте, его обвиняли в том, что он был другом мытарям и грешникам. О нем говорили, что он чревоугодник и пьяница. Но вся эта клевета и все грязные слова, которые пали на его голову, не лишили его божественности. Люди настолько далеко зашли, что приписывали ему сотрудничество с его самым главным врагом, Виельзевулом, повелителем нечистой силы, утверждая, что именно этим именем Иисус изгоняет бесов. Каким же жестокосердным надо быть, чтобы допустить в свое сердце такую мысль? Как уста могли произнести такую клевету? Но это не уязвило Христа, потому что Он как был, так и остался Сыном Бога. Над Ним смеялись даже тогда, когда Он был в предсмертной агонии, но ухмылки и издевательства не смогли вырвать Иисуса из отцовского сердца и не подвергли сомнению Его титул Божьего Сына. Я обращаюсь к тем, кого жестоко оклеветали, и на кого выплеснули много злых и обидных слов без причины, только за веру в Христа. Помните, что Бог знает тех, кто принадлежит Ему. Он видит вашу красоту и чистоту, несмотря на то, что вас осыпали грязными словами, и однажды Он заставит держать ответ за вас всех тех, кто клеветал на вас. Наш Господь Иисус Христос не думает о нас хуже только потому, что кто-то о нас плохого мнения. Вместо этого Он говорит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». В-четвертых, предательство друзей не отняло у Христа звание Божьего Сына. Нашего благословенного Господа предал один из тех, кто вместе с Ним ел хлеб. Христа предал Иуда, от него отрекся Петр, а Иоанн и остальные ученики покинули его и разбежались. Если мы в нашей жизни испытываем нечто подобное, то в такой момент хочется сказать такие слова. Я уж, наверное, не сын Бога, потому что все те, кто вместе со мной молились Богу, кто вместе со мной ходили в Дом Божий, настроены против меня, отстранились от меня и говорят обо мне плохое. Дорогой друг, несмотря на это, Бог не стал вас любить меньше. Он не перестал вас принимать. Очень тяжело переносить клевету, но наш Господь переносил то же самое, и это никак не повлияло на его звание Божьего Сына. Даже позорная смерть на кресте никак не отразилась на его высоком звании. Распятие — это самая позорная и мучительная казнь, и в то же время даже на кресте Христос продолжал оставаться Сыном Бога. Не сказал ли сотник: «Подлинно это Сын Божий»? И я, и вы прекрасно знаем, что Христос именно на кресте в полноте проявил себя как Сын Божий, взяв на себя все наши грехи и преступления, претерпел на себе позор, который был предназначен нам, ведь написано: «Проклят всякий, висящий на древе». И поэтому даже если кому-то из детей Божьих придется умереть от несправедливого обвинения, когда его будут казнить невинно, утверждая, что он самый закоренелый преступник, это все равно ни на йоту не подвергнет сомнению тот факт, что он дитя Божье.